Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Итоги прошедших накануне региональных выборов выделяются явным контрастом результатов двух крупнейших демократических партий «Союза правых сил» и «Яблоко». Причины столь резких изменений после совместного успеха на выборах в Мосгордуму обсуждаем с Андреем Пятковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук. Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, причина таких отличий? Вот мы помним почти полтора года назад совместный успех 11% на выборах в Мосгордуму и столь явный регресс.
Ну, во-первых, это была Мосгордума. В Москве всегда позиция демократических партий сильнее. Во-вторых, что касается партии «Яблоко», я не буду скрывать, я являюсь членом Федерального совета партии «Яблоко», наверное, это известно многим нашим слушателям, то в двух регионах, в которых она была традиционно всегда являлась наиболее сильной, успешно выступала на местных выборах, это Карелия и Петербург, она была самым грубейшим образом снята с выборов под надуманными предлогами. Но, конечно, все это не меняет общей тенденции ослабления позиции демократической партии. Я думаю, что они, демократических партий, я думаю, что они являются жертвами вот такой двойной мифологии, в которую уже поверило, видимо, благодаря пропаганде большинство нашего общества. Это первое, что вот были страшные олигархические 90-е годы, а вот тут пришли замечательные государственники, которые борются с олигархами. На самом деле, при путинском режиме просто одно ельцинское поколение олигархов сменилось другими бюрократами, особенно выходцами из силовых структур, близких Путина. А второе, что вот в 90-е годы правили демократы, или как еще модно говорить сейчас, демократы, и вот они ответственны за все эти безобразия. Вот это несправедливо вообще, а особенно несправедливо по отношению к нашей партии, которая никогда не находилась у власти в это время, как раз в отличие от очень многих сегодня апологетов режима, которые были же и апологетами ельцинского режима, она и методы приватизации, и создания структуры олигархического капитализма очень резко критиковала. Ну вот, жертвы этой мифологии мы являемся, и очень трудно пробиваться к избирателю, особенно когда ты и опровергать эти вещи, особенно когда ты лишен практически доступа к средствам массовой информации.
Бывший глава Центра избиркома Александр Иванченко, ныне председатель Совета директоров Независимого института выборов, отмечает пассивность демократического электората.
«Яблоко» как партийный проект практически исчерпал себя, но в то же время есть определенный позитив у СПС, который после долгого отсутствия на выборном фронте, после Перми, взялся за выборы и в нескольких регионах зацепился, преодолев 7% барьер. Активность по-прежнему мала, как и не пытается сейчас жонглировать повышением явки, но явка, где высокая была, это в таких аграрных регионах, а явка в крупных мегаполисах, Санкт-Петербург, Московская область, не выросла. Это 30 с небольшим процентов, что крайне мало. Это значит, 65% избирателей не участвуют в выборах. И с такой тенденцией идти на федеральные выборы нельзя.
Как вы считаете, можно ли с такой тенденцией идти демократам на федеральные выборы?
Вот господин Иванченко, он подчеркнул очень правильную тенденцию. Я считаю, что с такой тенденцией не только демократам, с такой тенденцией стране нельзя идти на выборы. Вот эти выборы, они явились таким результатом кумулятивным многолетнего упорного процесса власти в течение путинского правления, когда защищалось не только политическое пространство, а активные партии, институты гражданского общества, защищался и электорат. у людей как раз более прогрессивных, демократических взглядов, у них вырабатывается твердая аллергия на современные электоральные процессы, как некие упражнения пиара в виртуальном пространстве. Вот в результате чего, значит, 30% примерно ходит на выборы. На выборы ходит в основном наиболее конформистская часть населения. Как подчеркивают все опросы, показывают, у нас в стране всегда существовало 20-30% готовых голосовать за существующую власть. И сегодняшние выборы, они показали, что власть в прекрасной форме подходит к федеральным выборам. Она зачистила электоральное поле, ее уже ее избиратель может не волновать. Единственные проблемы, которые не остались, и это прежде всего касается президентских выборов, это проблемы внутри самой себя, кого назначить президентом. А уж продать населению они это прекрасно сумеют.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что контраст результатов двух крупнейших демократических партий, СПС и Яблоко, на прошедших накануне региональных выборах, обсуждаем с Андреем Пятковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, замглавы партии Яблоко, винит в неудаче неравенство возможностей.
У нас были полностью перерезаны финансовые возможности. Посмотрите на даже на официальные данные ЦИКа. Вы увидите, что, например, «Единая Россия» потратила в 25 раз больше официальных только средств на кампанию, чем «Яблоко». СПС потратил в 10 раз больше средств. Кроме того, «Яблоко» везде, во всех регионах выступало как оппозиционная партия. Из оппозиционных партий только коммунистам удалось достичь результатов. Все остальные партии выиграли просто за счет своей лояльности к власти. Это касается «Справедливой России» и СПС. Это партии, которые в той или иной степени либо напрямую зависят от власти, либо выражают те или иные формы лояльности к власти, обменивают эту лояльность на депутатские мандаты. Вот в этих условиях «Яблоко», я считаю, сохранило принципиальность. Эта принципиальность стоила партии вообще место в списке на выборах, например, в Петербурге, где у нас был шанс занять второе место после «Единой России».
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что результаты прошедших накануне выборов обсуждаем с Андреем Пятковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук. Итак, можно ли не считать более Союз правых сил оппозиционной партией?
Ну, это не секрет ведь, что Союз правых сил – это, прежде всего, бизнес-проект такого крупного государственного деятеля, как Анатолий Чубайс. Анатолий Чубайс и его команда, они не скрывают, что вот в текущем избирательном цикле они активно участвуют в так называемом проекте «Либеральный наследник», поддерживая кандидатуру Медведева. То есть выступая как бы одним из отрядов, флангов Кремля в организации передачи власти. И любую возможность Чубайс использует для того, чтобы доказать свою преданность Путину. Напомним, например, такую изощренную теорию Чубайса и Гайдара о том, что цепь последних загадочных политических убийств в России плюс покушение на Гайдара за рубежом были организованы врагами Путина и России за рубежом, а читай конкретнее Березовским и Невзиным.
Слушаем вопросы от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я очень вас прошу, дайте мне высказаться. Я самая, что ни на есть, стабильная яблочница. Значит, дело в том, вот почему яблоко проиграло СПС. Ну, прежде всего, это финансы. Ведь мне по радиостанции «Свобода» в передаче Лизенкова, по-моему, принимал участие Никита Белых. Мне официально сказали, что ведь СПС нигде не собирала подписи. Они везде вносили залоги. И деньги на залог им дал Чубайс. А откуда Чубайс взял эти деньги? Я вам могу ответить на этот вопрос. Вот я председатель садоводческого товарищества. В январе для того, чтобы подписать обходной лист, мне московские электросети бесплатно ставили свою подпись. В феврале уже за подпись над индивидуальным садовым участке с меня берут 1150 рублей. А для земли общественного пользования 5000 рублей. Это у меня садовое товарищество 56-го года. Это просто мне сейчас надо оформить кадастровый план. Вы представляете, какие это деньги? Просто подписать обходной лист 5000 рублей.
По-московски областные электросети подчиняются Лужкову и Громову. Это члены партии «Единая Россия», а не «Союз правых сил». Слово Андрею Пьянковскому.
Нет, ну, наша слушательница, кстати, напомнила очень правильно, о форме регистрации. По 12 очень больной вопрос был. Вы знаете, именно из-за партии «Яблоко», именно из-за отсутствия денег мы должны идти на эти были обреченные и самоубийственные процедуры, как сбор подписи. Уже понятно, что это очень уязвимо. Всегда при желании можно объявить, найти какие-то недостатки. А в нашем случае это вообще было анекдотично, когда на заседание Верховного суда приехали люди, там в конце концов вопрос висел что-то на нескольких десятков подписей. Приехали реальные люди со своими паспортами и подтверждали, что да, это наши подписи. Им отвечали, мы ничего не хотим знать, у нас есть мнение экспертов, что это не ваши подписи. Союз правых сил, правильно Сушенко заметил, он не должен был подвергаться такому риску, у них было достаточно денег, это, кстати, очень крупные деньги. А в Санкт-Петербурге, насколько я помню, нужно было заплатить 40 миллионов рублей. Он платил просто залог.
Вопрос от радиослушателя Сергея из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос. Можно, да?
Пожалуйста.
Вот вы знаете, отменили, значит, это графа против всех. А я вот как бы, мне кажется, надо такую вот ввести графу, три графы, допустим, на выбор. Не знаю, не определился или, допустим, воздержался. Ну вот, потому что вот крику сколько было. И вот будет нормально. И вот у меня как бы вопрос к гостю в студии. Вот скажите, пожалуйста, вот не кажется ли вам, что сейчас наступает в России как бы время политического застоя? Вот смотрите, никто не сомневался, что пройдет партия «Единая Россия», пройдет, значит, это самое «Справедливая Россия», «Жириновские коммунисты». Хотя Зюганов сказал, вот выборы в этот раз были настолько грязные, но все-таки он участвовал, вот, как бы там ни говорил. Жириновский тоже сказал, как бы, ну, я доволен, там, почти 14%. Прочее, 5-10. А Миронов заявил так, что нам 4 месяца, но мы уже, если ребенку 4 месяца, он еще не ходить не умеет, не говорить, это все понятно. Но все-таки они чего-то добились.
Да, может быть, вот как раз «Справедливая Россия» оттянула электорат традиционный яблочный.
Ну, слушайте, совершенно прав. Я уже говорил об этом, что я бы сформулировал еще так, что электоральное поле, оно с стараниями власти, продуманной технологии, оно сжимается до своего конформистского ядра. То есть, чем больше вводится этой процедуры, тем больше отторжение от избирательного процесса у активной части населения. А вот это конформистское ядро будет достаточно, чтобы власти пролонгировать себя дальше. И, кстати, не случайно и центральную роль во всем комплексе этих мер занимает отмена нормы порога явки избирателей. Ведь у меня нет сейчас точных цифр, но, наверное, в большинстве из этих 14 округов еще несколько лет назад выборы бы просто состоялись, были признаны несостоявшимися из-за низкой явки. Что касается «Справедливой России», конечно, и это тоже не скрывалось организаторами этой структуры искусственной, что целью ее является как-то оттягивание протестного электората, электората в какой-то степени социально недовольных. То есть, да, это дополнительная как бы мера безопасности. Сначала стянуть избирательное поле вот до этого минимального ядра, а потом его покрыть двумя партиями как бы с псевдо различной идеологической направленности, лево и право. Это такая уже система настолько устойчивых гарантий для фактической фальсификации вообще процесса выборов, лишения избирателя любой возможности высказаться против. Это уже владение над избирательным языком, если хотите. По-моему, это у Орвелла сказано. Если вы владеете языком, то вы владеете и обществом. Так вот, совокупность это мер, это новая избирательная семантика и словарь, просто уже запрещающая внутри ее саму возможность отрицательного высказывания.
Секретарь Федерального политсовета Союза правых сил Борис Надеждин гордится полученным результатом.
Выступление Союза правых сил на этих выборах достаточно удачное, как мы считаем. При всем при том, что нас снимали с выборов, что нас просто, скажем так, как в некоторых регионах, фальсифицировали результаты против нас. Тем не менее, в большинстве регионов, где мы дожили до бюллетеня, что нас не убрали с выборов, победили. А что касается «Яблока», оно не сумело нигде получить ни одного депутата. Главное, что я хочу пожелать, это чтобы честно считали голоса.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Пьянковский, а что вы можете сказать вот по какому поводу? Ну да, сжали электоральное поле. Причем это электоральное поле, вот судя по выборам в Москве, еще в Мосгордуму, оно весьма возрастное. Наверное, средний уровень, средний возраст голосовавших вот на этих последних выборах, это где-то лет, наверное, под 70. Вот. Ну еще почему «Яблоко» так все-таки, наверное, провалилось? Потому что, вот, мне кажется, ее лидер Григорий Алексеевич, он как-то немножко крылья опустил. Ну, кто мешал ему лично принимать участие в другой России, личное участие? Ну, вместо того, чтобы критиковать там других, что у них не такие флаги и лозунги, ну, произносите свои лозунги.
Да, вот как относится вообще, есть ли единое мнение в руководстве «Яблока» относительно марша несогласных в Санкт-Петербурге 2 недели назад?
Ну, во-первых, относительно возраста, коллега, конечно, правильно подметил тенденцию, но я все-таки думаю, что средний возраст избирателя не 70, а немножко поменьше. А что касается марша несогласных в Ленинграде, в Петербурге, то, как известно, я активно участвовал, и я помню, в понедельник выступали по «Эху Москвы» Лимонов и Гаспаров, и оба они в один голос говорили, что «Яблоко», в общем, душой было во многом этого марша, и «Яблоко» обязан успех. Понимаете, мы партия, в общем, так бы я сказал, интеллигентов в стоптанных башмаках, учителей, врачей, научных работников. Мы склонны к кабинетной работе, к парламентской работе. Нас очень долго нужно бить по голове, чтобы заставить выходить на улицу. Вот, видимо, уже били достаточно, и в Петербурге «Яблоко» приняло активное участие в мероприятии «Другой России».
Слушаю москвича Александра.
Здравствуйте. У меня вопрос к господину Пьянковскому. Сначала небольшое замечание об СПС и «Яблоко». Конечно, власть кого хочет подтягивает, кого хочет гнобить, но заметьте, у СПС уже никаких следов всей этой чикагской бредятины. Выдвигают чуть ли не социалистические идеи, иначе бы им никакая власть не помогла. А что касается «Яблока», то они все-таки поддержали развал страны в 91-м, расстрел парламента в 93-м. В ельцинских правительствах были министры-яблочники. И вообще, глядя на Явлинского, мне вспоминается характеристика, которую давали Керенскому в Царской думе, что он всегда хотел хотел разыгрывать из себя примадонну. А вопрос у меня такой. Коммунисты правили, как известно, 73 года. После этого народ их возненавидел и сверг. Что касается демократов, то они продержались 12 лет, либералы, и тоже вылетели. Вот. Из этого следует, что либералы стали ненавистнее народу, чем коммунисты, в 6 раз.
Так, давайте по порядку. Вот как раз очень хорошая иллюстрация этой мифологии о яблоке, ответственном за развал страны и за реформы 90-х годов. Явлинский, если помните, как раз разошелся с Ельциным, и тот его никогда больше не приглашал в правительство в 91-м году по поводу того, что вы называете развалом страны. Явлинский в Алмате подписал от имени России соглашение экономическое всех республик, которое сохраняло Советский Союз. Именно от этого, после этого у него уже ничего общего с Ельциным не было. Ельцин дезавуировал это соглашение и открыл путь к развалу Советского Союза. А вы говорите о том, что появилась социальная риторика в действиях СПС. Вы совершенно правы. Этим и обязан их успех. Мало, кстати, об этом говорят. Мне опять бы не хотелось вставать вот на уже эти излюбленные рельсы конфронтации между СПС и ЯБО. Но разошел этот разговор. Их колоссальный успех в Перми. Они там собрали 17%. Это был результат того, что я назвал боковщины. Это технологии некого Бокова, который участвовал, политтехнолог, впервые получивший известность в Екатеринбурге, где он участвовал такими полууголовными и полуфашистскими организациями, как Уралмашевская группировка, МАИ и так далее. И, в общем, он был ответственен за всю технологию в этот раз, и он наполнял всю риторику и программу СПС, вообще говоря, довольно справедливыми лозунгами о социальной справедливости, которые совершенно неорганичны были для философии СПС. Кстати, теми же самыми лозунгами и теми же самыми вопросами, по которым Яблоко расходилось с СПС в 90-х годах. Что касается Керенского, сейчас очень много говорят о Керенском и в связи с юбилеем февральской революции, то я напомню, что Явлинский, в отличие от Керенского, никогда не находился у власти.
Да, вы, наверное, имеете в виду Антона Бакова. Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. А вот я считаю, что надо, чтобы избирательный бюллетень был пустым, и избиратель должен вписывать в бюллетень того кандидата, которого он хочет.
Да, вот нечто подобное, по-моему, Григорий Алексеевич предложил в тех регионах, где Яблоко сняли с выборов.
Простите?
Да, вот чтобы вписывал избиратель сам своего кандидата, если его нету уже в имеющемся бюллетене.
Ну, это довольно смелое предложение, оно не очень технологично, потому что, ну, сколько будет избирателей, столько и будет кандидатов.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Андрей Пиантковский. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Российские правозащитники направили обращение в Совет Европы с жалобой на нарушение права на свободу митинга в России. В обращении правозащитники просят члена руководства Совета Европы, курирующего вопросы защиты прав человека Томаса Хаммерберга, дать оценку действиям российских властей во время марша несогласных 3 марта в Петербурге, а также в ходе других аналогичных акций. В России подводят итоги прошедших в воскресенье выборов в законодательное собрание 14 регионов. 13 из них, по предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия». В Ставропольском крае впереди «Справедливая Россия». А в Воронеже задержан подозреваемый в избиении студента из Йемена. Личности остальных 7 нападавших установлены, ведется их поиск. Прокуратура Нижнего Новгорода возбудила уголовное дело о нападении на 2 студентов из Марокко. В Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении военной службы по призыву до 1 года. В Чечне Верховный суд приговорил гражданина Турции к 23 годам лишения свободы за совершение теракта, жертвами которого стали 14 человек. В горах Кабардино-Балкарии продолжается операция по поиску 3 альпинистов из Москвы. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявил о причастности России к обстрелу в ночь на понедельник в верхней части Кадорского ущелья Абхазии, которое контролируется грузинской стороной. Министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили сказал, что прилетевшие из России 3 вертолета выпустили более 20 снарядов. Затем был проведен артобстрел. Российское военное командование категорически отвергло обвинения Грузии. BBC пока не может подтвердить факт похищения своего репортера в Газе. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что результаты двух крупнейших демократических партий «Союза правых сил» и «Яблоко» на прошедших накануне региональных выборах обсуждаем с Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, разделяет теорию заговора.
Что же касается «Яблока», то оно в очередной раз выступило достаточно зависимо от партии власти. «Яблоко» шло на выборы под обязательство определенной стороны «Единой России». Однако, как мы убедились, «Единая Россия» не выполнила своих обязательств. В Санкт-Петербурге, в том регионе, где «Яблоко» могло получить достаточно большое количество голосов, эта партия была снята с выборов просто потому, что так было угодно губернатору Валентине Матвиенко, и вожди «Единой России», которые брали на себя обязательства перед «Яблоком», ничего не смогли изменить. В других регионах, где «Яблоко» участвовало, оно не преодолело 7% барьер. «Яблоко» может возродиться, но для этого ему нужна очень существенная модернизация, как на кадровом, так и на идеологическом уровне, и пока непонятно, способен ли к этой модернизации, готов ли к ней бессменный лидер «Яблока» Григорий Явлинский.
Слово Андрею Пиантковскому.
Вы знаете, я не буду комментировать профессионального провокатора, который прославился тем, что в 99-м году писал по заданию Березовского репризы для Доренко, уничтожая Примакова и Ушкова и прокладывая Путину путь к власти. А в 2003 году писал так называемые аналитические доносы и записки, по которым был разгромлен ЮКОС и Ходорковский отправлен в тюрьму.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый день, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Если вы позволите, небольшое вступление, потом вопрос.
Пожалуйста.
Я сторонник «Яблока», и несмотря на результаты в 14 регионах, я оптимистически смотрю на будущее. Я считаю, что демократический электорат, электорат «Яблока» нисколько не убавился, а наоборот увеличился. Я играю в шахматы с пенсионерами, и даже они готовы проголосовать за «Яблоко». И мой вопрос господину
Пиантковскому.
Почему и «Радио Свободы», и «Эхо Москвы», демократические радиостанции меньше поддерживают Явлинского и «Яблоко», чем штрейбрехеров, которые сотрудничают с лимоновцами или ИСПС?
Ну, во-первых, ну, скорее не к Андрею Андреевичу вопрос. Я в защиту журналистов скажу, что как раз «Яблоко» сотрудничало 2 недели назад с лимоновцами, с «Другой России», с каспаровцами, с касьяновцами и вместе вышло на Невский проспект. Слово Андрею Пиантковскому.
Действительно, вопрос адресован к «Эхо Москвы» и к «Радио Свобода». Но я честно скажу, я уже жаловался сегодня на многие вещи. Например, на отсутствие финансирования у партии «Яблоко», сравнимое с финансированием СПС, а тем более «Единой России». И как она называется?
Справедливая.
Справедливая Россия, да. Столько, что не всех упомнишь. Но, мне кажется, мне грех жаловаться на невнимание «Эхо Москвы» и «Радио Свобода» к «Яблоку». Вчера, по-моему, нет, или позавчера, я час выступал, нет, в пятницу, по «Эхо Москвы» в программе с Киселевым, и в то же самое время лидер партии Явлинский имел часовую программу в прайм-тайм по «Радио Свобода».
Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Андрей Головатюк, член Думского комитета по обороне, удивлен неудачами своей партии.
Неожиданность для нас, конечно, стала это непрохождение 7% барьера в Московскую областную думу. Потому что, в принципе, в Дагестане, в Омской области эти данные были прогнозируемы, а вот в Московской области, конечно, непонятно, почему такая ситуация сложилась. Но я думаю, что здесь виноваты те нарушения, которые были зафиксированы и нами, и Союзом правых сил в ходе избирательной кампании в Московской области. Потому что это и подмена избирательных бюллетеней, и неподсчет и результатов на отдельных участках. Завтра по данному вопросу будет принято решение, и по всей видимости мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, Центральную избирательную комиссию с требованием о пересмотре результатов выборов в Московской области.
Слушаем москвича Николая Степановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Глубоко уважаемый Андрей Андреевич, вот мне казалось бы уместным, говоря о неудачах яблока, ответить следующее. Возможно, вы со мной согласитесь. В последние 1.5-2 года была развернута, скоординирована и, по-моему, даже спланированная кампания среди либерально-демократических осколков движения этого против яблока. В первых рядах выступал Лысенко, который говорил, что Явлинский безнадежно устарел, его место на политической свалке истории. Вот таких вот грубых выражениях, не парламентских. Присоединилась к этому хору хулителей Латынина, знаменитый своим сленгом неприличным, издевательские всякие гумливые насмешки. Поддержал это даже уважаемый Пархоменко, по поводу там гнилого яблочка и так далее. Мне кажется, просто праведникам, людям более чистым, люди, так сказать, у которых не столь принципиальная позиция, всегда завидуют. И вот мне кажется, постепенно, вот в течение 1.5 лет, они потом партии была специально сформирована, киллеров, Свободная Россия, преобразованная ныне в гражданскую силу. Вот как вы считаете? Мне кажется, это очень сильно повредило. Потому что для некоторых вот высказывания этого Лысенко являются вполне авторитетными. А Мартынин вообще исходила просто бешеной слюной. Спасибо.
Ну, действительно, мы не принадлежим вот к такому очень кастовому кругу московской интеллигенции, той, которая больше всегда симпатизировала СПС. И вот, к перечисленным вами формам вот этой, по существу, травли, борьбы на уничтожение яблока, я добавлю, например, творчество такого известного и очень неплохого журналиста Александра Рыклина, редактора журнала «Ешь». Я вообще читаю его статьи с интересом до последней фразы, потому что о чем бы он ни писал, там о военной реформе или о сельском хозяйстве, последняя фраза всегда одна. А кроме того, яблоко – говно, яблоко, бренд яблока должен быть уничтожен, а его региональные организации нами разобраны. После этого очень сложно вести разговор с той же другой Россией, в которой Рыклин является очень видным деятелем, об объединении. Но, как показывает опыт Петербургского марша, когда это идет об интересах защиты прав избирателей, об интересах защиты демократии, мы идем и на такие совместные действия. Не хотел я говорить об этом, но скажу, раз уже зашел разговор об этих провокациях против яблока. Тот же Рыклин приходил к одному из руководителей нашей партии и предлагал большие деньги, если партия согласится бойкотировать выборы в парламент, в Думу в декабре. Возможно, мы согласимся на это. Это некий тактический вопрос, который нужно обсуждать или нет. Но мы решим это, исходя из политической ситуации, а не исходя из попыток либо оклеветать нашу партию, либо купить ее руководителей.
Слушаем вопрос из Германии от радиослушателя Мартина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я слушаю радио, смотрю телевизор, читаю пресса. Русланд, то есть в России, риторико-диалектическое осуждение по всем вопросам. Риторика – это вербальный процесс толпы, диалектика ведет к ошибке, к лжу. А возможно ли в России, вопрос я задаю, возможно ли в России логико-оподектическое суждение с ассерторикой? Дангашон, good night, auf Wiedersehen.
Ну, очень приятно, что иностранные радиослушатели следят за процессами в России. Как, кстати, выглядит в глазах западного общественного мнения? Я знаю, что вы работаете в Вашингтоне. Избирательный процесс у нас на родине.
Ну, я должен буду разочаровать наших слушателей. Я не думаю, что это подробно освещается в западной прессе. У них очень много сейчас своих проблем, особенно... Особенно в Америке. Хотя вот сегодня я смотрел у нас с BBC, было несколько репортажей из Москвы. Но это явно не в центре внимания западной прессы. Что касается нашего немецкого слушателя, во-первых, хотелось бы поздравить с прекрасным владением русским языком. Но мне кажется, что он выражает некое сомнение в интеллектуальных возможностях российского общества, говорит о его неспособности подняться от такого дискурса дебатов до некого синтеза, гегелевского синтеза, если вспомнить о родине задающего вопрос. Я думаю, что он не прав.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Никитин считает, что Компартия преодолела кризис доверия.
Я вот был на выборах, мне помогал нашим товарищам в Химках. Это Московская область. Представители администрации влияли на работу избирательных комиссий. Там, где избирательные участки помещались в школе, и сотрудники школы были в основном членами комиссии, они по своим телефонам осуществляли вызов родителей и учеников для того, чтобы поднять явку на выборах. Явка была низкая, там оставался порог явки. Так что это вот и влияло на результат. Но, тем не менее, тенденция увеличения процента голосов за представителей КПРФ – это объективная реальность. И та тенденция после 2003 года, когда был самый низкий уровень популярности КПРФ, с моей точки зрения, преодолена. И сейчас идет рост внимания в обществе к представителям КПРФ.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Простите, пожалуйста, может быть, дело в том, что у меня обувь не та. Я хожу не в стоптанных ботинках, я чаще ношу кроссовки, и тут я поэтому, может быть, не понимаю. Мне непонятно, вот это вот какая-то биологическая, зоологическая неприязнь яблочников к СПС. Все понимаю об СПС, но тем не менее, хотя бы назвать шпаной, все-таки нельзя назвать какими-то просто заурядными жуликами. Это люди с головами. Неужели же мы сейчас в таком состоянии, что нам нужно выбирать между хорошим и очень хорошим? Сами знаете, из чего. И еще один вопрос. Судиться-то будем по поводу того, что тут произошло? Спасибо.
Ну, как известно, Верховный суд сказал, что не в его компетенции восстанавливать яблоко в избирательных бюллетенях. Слово Андрею Пиантковскому.
Ну, во-первых, я несколько минут назад назвал Анатолия Борисовича Чубайса крупным государственным деятелем. А то, что господин Баков начинал свою политтехнологическую карьеру, работая шпаной, это факт. И меня удивляет как раз неорганичность этого господина для уважаемой партии СПС. Но вот ради электорального успеха они вот тиражируют баковские методы повсюду. Что касается выборов, да, Володя уже частично ответил за меня. Это касается вопросов о регистрации. В вопросах о нарушениях, вы знаете, похоже, похоже, мы вместе с коммунистами еще до сих пор где-то на уровне европейских судов оспариваем результаты выборов 2003 года. Да, для морального удовлетворения, конечно, все это можно и нужно делать, но власть спокойно потирает руки, поезд давно уже ушел.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер. Я хотел сначала очень маленькую реплику, потом вопрос задать.
Пожалуйста.
Вот, насколько я помню, где-то в начале 90-х годов улицы и площадь вокруг Белого дома были просто полны вот этой интеллигенцией, которую вроде никто туда не звал особо, и специально никто по голове не бил. А вопрос у меня такой. Вот в свое время демократы пришли к власти, и, казалось бы, вот получилось, сами видите, что. Вот я ни от кого не слышал какого-то анализа причин. У меня интуитивное ощущение такое, что все это в какой-то степени закономерно, что мы вернулись к тому, откуда вышли. Вот хотелось бы от вас, Владимир, от вашего гостя узнать ваше мнение. Спасибо.
Да.
Начнем с вас, Владимир.
Ну, мы как журналисты, почему же никто не бил в августе 91-го? Как раз я считаю, что это был удар по самому чувствительному, я считаю, когда выступил заявление в ГКЧП. Но сейчас, слава богу, такой ситуации нет, поэтому действительно стимула и импульса выходить на улицу нет, слова Андрея Пянковского.
Ну, что касается были власти, ну вот видите, насколько распространено это заблуждение, что яблоко было, оно это сегодня второй раз повторяется нашими слушателями с несколько разными идеологическими оттенками, но тем не менее одно и то же сущностное заблуждение, что яблоко находилось у власти и тем самым несет ответственность за реформы 90-х годов. Даже то самое СПС, с которым мы так бурно дискутируем, они же тоже не находились полными. Они, да, работали буржуазными специалистами, находившиеся у власти коммунистической номенклатуры, которая устроила всю эту перестройку прежде всего для того, чтобы конвертировать свою абсолютную коллективную политическую власть в экономическую и финансовую власть отдельных представителей этой номенклатуры. И в этом была одна основная суть процессов 90-х годов.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я 3 раза голосовал за Яблоко, в этот раз я не голосовал за того, потому что нет моей партии. Значит, у меня вопрос вот как господину Тинковскому, почему нет четкой артикуляции, вот здесь задавали вопрос. Сейчас социалистический тренд, у нас махровые буржуи, Никита Белых, Чубайс, социализм собрались строить. А вот Яблоко никогда не артикулировало, хотя бы если бы бросили лозунг по типу Жириновского, нужно было на это пойти, что партия призывает к пересмотру итогов бандитской приватизации.
Но, по-моему, ни Белых, ни Чубайс не собрались социализм строить и никогда этого не обещали.
Ну, Баков строит социализм, обещает и получает. Но вопрос другом. Ну, возьмите, боже мой, у Явлинского за последние 5-6 книг опубликован. Это книги о криминальной приватизации в России. О том, как бороться с результатом этой криминальной приватизации. Прочтите последнюю статью в «Коммерсанте», прочтите любые мои статьи. У меня 2 книги вышло «За Родину», «За Абрамович огонь». Основной пафос всех этих работ – это осуждение криминальной приватизации в России и создание системы олигархического капитализма, которая только совершенствуется Путиным. Одна из моих статей называется «Путинизм как высшая и заключительная форма бандитского капитализма в России».
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Я думаю, что вот никому, уже ни для кого не секрет, что в Европе нарастает брезгливость и страх перед олигархической Россией. А Яблоко за честный капитализм. Мне кажется, вот те, кто СПС сочувствует, и они вот в школе им объяснили в советской, что капитализм обязательно что-то воровское. А бывает честный капитализм. И об этом говорит всегда Явлинский. И это вот не одинаковые партии. Я считаю, если победит СПС, то погибнет Россия. Если победит Яблоко, будет честный капитализм. И вот это сегодня, это Единая Россия с ее административным ресурсом и СПС с ее безумными деньгами, они показали, что они затеяли перестройку не для того, чтобы Россию возродить, а чтобы ее разворовать.
Но ни Единая Россия, ни СПС не затевали перестройку. Возникли чуть позже. Слово Андрею Пянковскому.
Нет, но это как раз партии. Давайте возьмем генезис Единой России. она же вышла из этого, как «Наш дом России», это как раз и партия номенклатурного капитализма, который затеял перестройку, а СПС это, как я уже сказал, буржуазные специалисты, только буржуазные специалисты одной школы крайнего экономического либерализма, которые нашли. Это люди, до которых, помните, еще дискуссии конца 90-х годов, в разгаре перестройки, которые мечтали о русском Пиночете, они все время мечтали о русском Пиночете, который нас железной рукой поведет к световому рыночному будущему. И его, они нашли его в Путине, ведь процесс выбора 99-го года это как раз совместное предприятие СПС и тогда это называлось «Партия единства». Помните, с какими плакатиками бегали СПС? Путина в президенты, Кириенко в Думу, и российская армия возрождается в Чечне, а каждый, кто думает иначе, предатель. Вот на последнюю, на вторую часть не решались никто о предателях. Не решались никто из националистов завтра. Проханов никогда не обвинял, например, Яблоко, выступавшее тогда за и все время выступавшее за переговоры с Масхадовым в предательстве. Это только Чубайс посмел сделать. А в результате что произошло? В результате мы проиграли войну в Чечне. Мы проиграли ее господину Кадырову, который просто благодаря некой личной унии с Путиным артикулирует какую-то формальную лояльность в Москве. А на самом деле является полным хозяином в этом регионе России.
Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сожалеет о вчерашнем поражении демократов.
Ну, что касается Яблока, то, к сожалению, действительно оно сегодня в кризисном состоянии, и неудачное выступление в ряде регионов, а и снятие Яблока в Санкт-Петербурге, конечно, очень сильно ударило по этой одной из первых демократических партий современной России. Что же касается «Единой России», то пока Путин у власти и питерская команда возглавляет наше государство, я думаю, что им нужна такая ручная партия, которая будет делать вид, что она действительно там решает какие-то важнейшие для страны проблемы, а на самом деле фактически такой между собойчик происходит. И эти две партии, справедливая и единая, как нанайские мальчики, которые постоянно друг с другом борются, но никто никогда, в общем-то, не побеждает.
Слушаем вопрос Вячеслава, радиослушателя из Сыктывкара.
Здравствуйте, Владимир и Владимир. У вас часто выступает Григорий Явлинский. Как и сегодня, с утра сетовал на то, на что угодно. То у них не было финансов для проведения избирательной кампании, а у «Единой России» миллионы долларов. То была дана команда испортить бюллетени на участках. Причем, как сказал представитель из Питера, вполне принципиально. Так что у них нет денег, много принципов или что-то другое. Вот у нас в Коми глава республики Торлопов пришел во власть на плечах Яблока 7 лет назад. Сейчас он «Единой России» возглавляет список. У местного лидера к «Единой России» претензий во всей избирательной кампании не было. Я думаю, что принципиальные выборы надо выигрывать. А вот с местными лидерами нужно работать, как работает у нас всегда Жириновский.
Андрей, Пиантковскому слову, удается ли работать с Валентиной Матвиенко?
Ну, мне кажется, очень точно сформулировал суть наших проблем, уважаемый слушатель. Может быть, в его формуле звучало осуждение, но мне нечего. Я, например, не стыжусь того факта, что у нас мало денег, но много принципов.
Слушаем москвичку Лидию Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы позволите, у меня всего только две реплики, потому что я со вчерашнего дня в таком глубокий траур погружена после этих выборов, что даже и вопросы не могу сформулировать четко. Во-первых, большое спасибо, Андрей Андреевич, вам за последнюю книгу. Я не поленилась, съездила в Яблоко. Такой подарок нам на 8 марта сделали. Вот. Теперь, что касается исчерпанного потенциала Григория Алексеевича, и что в кризисе партии, я с этим не согласна. Во-первых, он действительно очень тонкий, очень такой интеллигентный человек, и он, простите, для чего ему модернизировать платформу? Ради кого и чего? Ради этого зверсовета в Кремле и в Госдуме? И ради этого деградированного на российского общества? Я не считаю это возможным, хотя я никогда за него не голосовала. Но еще не вечер. Спасибо.
Как вы считаете, удастся ли изменить конфигурацию к осенним выборам в Госдуму?
Нет, к осенним выборам ничего не изменится. Вот сегодня это была блестящая репетиция власти, вот того сужения до необходимого масштаба электорального поля. Я бы вот заимствовал такую форму, несколько переначив из известного фильма, что народ для электорального разврата построен, и никаких проблем у власти не будет для декабрьских выборов. В конце концов, ей безразлично, какая из ее ног, или скорее вот этих карт, крапленых, вытаскиваемых из рукава власти, будет более успешной. А очень серьезная проблема власти, проблема любого авторитарного режима, это смена первого лица. И вот эта проблема еще не решена. Проблема не избрать это первое лицо электоральным фальшивым механизмом, а проблема, кого назначить на этот пост. Вот тут нас ждут еще большие неожиданности из-под этого знаменитого черчиллевского ковра накрывающих бульдогов. Мы услышим очень много отчаянных визгов.
Правильно ли я вас понимаю, вот подводя итог нашей сегодняшней дискуссии, что «Яблоко», минуя парламентские выборы, сразу начнет готовиться к президентским?
Мне больше всего понравился вот предыдущий звонок с нашей слушаницы. Рискуя, может быть, впасть в некий пафос, я все-таки скажу, что мы в партии «Яблоко», и вот мы работаем на будущее. И наша идея и об экономике России, и о внешней политике, вот мы сегодня об этом не говорили, но ведь идет же катастрофическое скатывание к некой модели осажденной крепости. Они неизбежно будут востребованы. Они неизбежно будут востребованы, независимо от результатов ближайших и парламентских, и президентских выборов.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоярцева и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.